Сестры, дорогие, я не знаю, как вы относитесь к празднику 8 марта. А у меня это отношение менялось постоянно в жизни. И так я на него смотрел. Сейчас у меня есть какой-то свой особенный взгляд на этот праздник. Вам лучше его не знать, этого моего взгляда. Но все-таки я думаю, что наши сестры, они нуждаются в том, чтобы их хвалили. Они нуждаются в том, чтобы их как-то почитали. Они нуждаются в том, чтобы действительно чувствовать, что они то, что они должны быть. Так Бог заложил. Я вам скажу больше, что Бог так сделал, что особенно женщины, которые уже замужем, они не будут себя чувствовать счастливыми, если они не будут чувствовать, что над ними есть крепкая крыша. Есть кто-то, кто действительно опекает их, есть кто-то, под кем можно успокоиться, под кем можно не заботиться. И тогда женщины испытывают какое-то успокоение, тогда надежно чувствуют себя дети в семье, тогда кожа как под шатром. И часто женщины, еще с самого начала, как и мужчины, женщины ошибаются много, как и мужчины ошибаются много, и я, кстати, кто больше ошибается. Но попытка достигнуть блаженства, попытка достигнуть того, чтобы действительно было хорошо, она встречает в жизни много, ну, в смысле, есть истина, есть обман в этом вопросе. С самого начала эта борьба идет, с самого начала, от Едемского сада, помните, когда подошел змей к Еве и говорит: ты хочешь быть счастливой? Ты хочешь быть уважаемой? Ты хочешь быть вожделенную, я тебе предлагаю вот путь. И, кстати, это не только тогда было, это всегда так. Это всегда так в мире, и ну, поскольку сегодня, завтра 8 марта, поскольку мы сегодня говорим о сестрах, у сестер намного, я бы сказал, может, мне кажется, потому что я мужчина, мне кажется, что у вас намного искуснее искушение в этом плане. У вас сатана пользуется вот вашей уникальностью, как вы созданы для того, чтобы действительно как-то, ну, вот быть теми, кто есть, и он пользуется вот этим предназначением и прилагает вам всякие искушения, которые делают вас часто не счастливыми, а несчастливыми. В общем, наоборот, в смысле, вместо счастья дает несчастье. И поэтому нужно отличать, что же является вашим счастьем. Я сейчас вам прочту то, что вы знаете все наизусть, и хочу только обратить несколько мыслей на то, что я прочитаю. Вот женщина пишет, апостол Петр, он пишет, к сожалению, только женщинам, а девушкам не пишется, но надеюсь, что девушки скоро станут женами, и это будет актуально. Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят вашу чистую, богобоязненную жизнь, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые убори или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некоторые святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Это одно место. И второе место из книги Притч, 31 глава, читая последние стихи. «Встают дети, ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвали. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Вот здесь сказано, что вот уникальные женщины, которые их хвалят, хвалят мужья, и которые хвалят дети, здесь сказано, что дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот, дела ее у ворот. Сестры дорогие, если вам даже нравится, что вас сегодня будут хвалить кто-нибудь, вот сегодня один день, а потом будут вам целый год относиться так, как к второму сорту, не поддавайтесь на это. Это не праздник, это не то, чего вы ищете, не то, что ищет ваша душа. В принципе, может быть, как-то, когда люди вообще ничего не дают, ну хотя бы один день, какие-то говорят, ну говорят, знаешь, что врет, но приятно. Вот такие часто бывают. И мы как-то хотим, ну хоть что-нибудь услышать хорошее, или там как-нибудь почувствовать себя более значимо. Но настоящая красота, настоящее уважение, настоящее счастье женщины, как такой, которую Бог создал, это в этой нетленной красоте. И я вам скажу, что в эту красоту женщины не верят. Вот потому что я смотрю, как женщины себя ведут, вот как они пытаются себя украшать, там сказано, что настоящая красота – это кроткий молчаливый дух. Но в это никто не верит. Абсолютно никто не верит. Или, допустим, красота ее в том, чтобы повиноваться своему мужу, это тоже не верит никто, потому что в жизни, вот когда они все на сочетание, они слушают, да-да-да, согласна, даю слово, согласна, а потом знают, моя будет своя жизнь. Я буду жить так, как жила моя мама, я буду жить так, как жила моя бабушка, как говорят мои подруги, но не так, как Слово Божие. И потом страдают. Так вот, если вы хотите настоящее счастье, сестры дорогие, слушайте то, что Бог говорит. Здесь написано, что миловидность обманчива и красота суетна. Но женщина, боящаяся Господа, она достойна хвалы. Вот в чем красота. Бояться Бога. Бояться это любить Бога. Бояться это поступать, как Бог сказал. И тогда вас будут уважать по-настоящему. Не один день там, с этим анекдотом, и со всякими, с прибаутками, с насмешечками. Вот да, и там, там много есть таких разных вещей, которые говорят. Но будут вас уважать по-настоящему. Встает муж и хвалит ее. Дети поднимаются и благословляют мать свою. И все хвалят, потому что там есть это богатство. Это богатство, которое приходит от Бога, богатство, которое, ну, больше всякого богатства. И поэтому я бы хотел бы сегодня пожелать вам, чтобы вы были теми женщинами, которые всегда хвалят. По-настоящему, достойно хвалят. И чтобы вы испытали мир в своем сердце, чтобы вы испытали действительно наслаждение в своем сердце от того, что вы созданы Богом как женщина, и что вам принадлежат обетования, которые есть только у вас, как у женщин. И их очень много в Библии. Если вы внимательно будете читать Библию, то вы увидите, что... Есть много женщин, которых Бог, через которые Бог сильно прославился, и которые являются сегодня примером. Ну, в общем-то, тема моя сегодня не об этом, но просто сегодня, после такой день, я хотел кое-что сказать на эту тему. Братья и сестры, у нас в жизни, в каждого из нас в жизни, сейчас перехожу к теме проповеди, тема моя проповедь будет сегодня об авторитетах в словах. Где находится авторитет? Что мы можем здесь назвать авторитетным? И если авторитетным, то мы авторитетным вещам подчиняемся. Авторитетные вещи мы ставим как маяки в своей жизни. Авторитетные вещи управляют нашей жизнью, потому что они для нас авторитет. Мы не просто называем их, а они для нас являются авторитетом. И вот в нашей жизни есть много вещей, по которым у нас есть разные толки. И разные толки в окружающих нас людях. И ладно, если это вещи второстепенные, например, ну какой костюм носить, одеваться так, или там какие-то вещи, какую пищу кушать, там есть кошерное, не кошерное, это второстепенные вещи. Но если вопрос касается главных нашей жизни, значимость нашей жизни, вообще смысла и итога нашей жизни, то здесь нам нужно иметь абсолютный авторитет какой-то, абсолютно справедливый авторитет. И нам это очень важно знать. Я не знаю, что для вас является авторитетом. Вот я знаю, что для людей разного сословия, разного возраста или ну вот, какого-то положения, для них авторитетом является вот то окружение, которое окружает их, или культура страны, или какие-то общие взгляды, или то, что нам навязывает телевидение, средства массовой информации. И мы даже не замечаем, что эти вещи ну, совсем не авторитетные, но мы ими руководствуемся, и мы управляемся ими, не задумываясь об этом. Что же для христиан является самым авторитетом? Я знаю, что вы скажете, что это Слово Божие. Но я хочу сегодня обратить ваше внимание на то, что именно слова Иисуса Христа являются первым и последним авторитетом для нас. И когда вы читаете, вот когда вы читаете Библию, слова Иисуса Христа, где Он лично высказывается о чем-то, что записали Его ученики, апостолы, пожалуйста, будьте очень внимательны к тому, что говорит Христос. Потому что Он единственный говорит абсолютную истину. Все, о чем он говорит абсолютную истину. Это абсолютная истина. Ей можно верить без оглядки, ей можно отдаваться абсолютно полностью. Я сегодня вам расскажу о некоторых людях, которые когда-то почитали просто место из Библии и решили ее внедрить в своей жизни, и это стоило им всей жизни. Но это, и я думаю, что их жизнь удалась. Хоть нам кажется сегодня, что это глупо, что это не совсем разумно. Итак, если мы хотим что-нибудь знать достоверно, нам необходимо прислушаться к словам Иисуса Христа. Он знает подлинную сущность всего. Всего. И нас сущность знает, и каждой вещи, как сегодня мы слышали, Василий говорил, что он знает, вот как образуется, не только образуется, он заложил механизмы образования дождя и ветра, и всяких таких вещей, как образуется ископаемый и так дальше. Иисус Христос знает подлинную сущность всего. Касается ли это морали, касается ли это законов настоящего, будущего, последствий тех или иных действий, поступков, различных взаимосвязей, он знает абсолютную правду об этом. Он знает, что будет, он знает, что из этого получится, и он говорит об этом с неимоверной точностью. Послушайте, братья и сестры, абсолютно точно Христос говорит о том, что будет. Если хотите, проверьте, пожалуйста, свои слова. Вот проверьте, то, что он говорит, попробуйте испытывать в вашей жизни, и вы заметите, что это абсолютно точная истина. И если мы с вами, братья и сестры, относимся к нашей жизни серьезно, а так должно к ней относиться, то мы должны очень тщательно изучать то, что он, и смотреть на то, на что он обращал свое внимание. И относиться к этому очень серьезно. Итак, я сказал, что в нашей жизни, каждого, кто приходит в мир, нам нужно ответить на много-много вопросов. Это вопросы не только нашего быта, это вопросы не только иметь или не иметь жену, и как жениться, или как не жениться, иметь достаток, или иметь хорошую профессию, иметь, как служить в церкви, и всякие такие вещи, служения. Множество вопросов, на которые мы должны ответить. Очень много их. А верующим еще нужно ответить на вопросы, что значит быть членом Его Царства, как жить в этом Царстве, что должно определять нас в этом Царстве. То есть это очень много вопросов. И это Царство, которое мы с вами призваны, это Царство, радикально отличающееся от земного Царства. И нам нужно жить именно по этим принципам. Мы не просто живем в земном Царстве, по его законам, по его принципам, по каким-то понятиям, а просто Небесное Царство нам нужно только для того, чтобы спастись, чтобы наши грехи как-то закрыть, и чтобы потом нам прийти и в конце концов не упасть в ад. Это, вы сами понимаете, что это неправильное мышление. Мышление наше, что мы призваны с вами детьми в новое царство, в котором мы с вами являемся гражданами и подчиненными этого царства, и в котором мы выполняем волю Господня этого царства, и нам нужно на эти вопросы очень четко иметь четкие ответы. Как и всегда, так и сегодня на эти вопросы, на разных условиях жизни было очень много толков и мнений. И я, например, читал очень меткие высказывания некоторых раввинов по поводу некоторых моральных аспектов жизни, по поводу того, что из чего выходит. И это очень-очень глубокие такие рассуждения были, очень меткие такие высказывания были, или каких-то мудрецов, но мы понимаем, что там нет абсолютно истины. Мы понимаем, что никто из людей не имеет абсолютного знания о чем-то абсолютно в любой области. Мы имеем поверхностные знания. Мы имеем действительно поверхностное какое-то суждение о всех вещах. Даже когда мы сегодня слушали о солнце, или дожде, или чем-нибудь другом, или нашем теле, или нашей коже. Я помню, когда-то один человек пришел и говорит, ученые сказали, что может быть такое, что воду пропускает и не пропускает. И говорит, такого не может быть, она или пропускает, или пропускает. Он говорит, нет, это наша кожа. Она сюда пропускает воду, а туда не пропускает никогда. Он говорит, так это же чудо. Мы не знаем действительно, как устроено все в нашей жизни. Мы не знаем, как действительно функционирует. Ну, а Бог все знает. И если нам нужно дать какие-то ответы, я не лучше в области медицины, хотя, если мы хотим в области медицины, надо поучиться в этом плане, потому что Бог уже много открыл человечеству. Но когда мы хотим знать действительно ответы на вопросы нашей личной жизни, как идеи Божьих, нам нужно серьезно обратиться к Иисусу Христу. И в Ветхом Завете через Моисея Бог открыл наш святость Божию, и как мы верим перед Богом, а в Новом Завете, через Иисуса Христа, Бог открыл нам настоящую жизнь. Что такое настоящая жизнь в Его Царстве? И мы не можем ее увидеть нигде, кроме как в Иисусе Христе. Он явил нам, что такое жизнь в этом Царстве, в котором мы приняты по Его милости, в котором мы призваны. Итак, после всех высказываний всяких людей, всяких раввинов и мудрецов, и вдруг является Иисус Христос, и Он с абсолютной властью и с абсолютной точностью говорит обо всем. О смысле жизни, о ее аспектах, и он говорит о жизненных принципах, которые на 100% были точны и жизнедеятельны. И все, без исключения, осознавали величие Иисуса Христа. Я не знаю, я, наверное, вас говорил, когда Иисус Христос говорит свое слово, вот когда мы говорим какие-то слова, какие-то вещи, мы противоречивы в наших высказываниях. Вот даже сегодня в проповеди я много буду сейчас говорить, и вы, если хорошо постараетесь, вы можете найти какие-то вещи, которые не совсем так укладываются в какую-то логическую цепочку. Мы действительно ограничены. Но когда Христос говорил, то, что Он говорил в начале, то, что говорил в конце, то, что Он говорил при воскресении, и что Он учил на горной проповеди там, и то, что Он учил там в Капернауме и так дальше, там нигде вы не найдете, чтобы что-то конфликтовало между собой. Там все абсолютно было с этой точностью, потому что Христос говорит всегда абсолютную истину во всем, и она не в конфликте, она в гармонии. Все, что Он говорит, оно является гармонией. То есть нет какого-то конфликта в том, что говорит Христос. И поэтому нам очень важно выслушать слова Иисуса Христа. Вы скажете, разве мы не читаем Библию? Разве люди не исследуют то, что Бог сказал? И разве люди не поступают против Библии? Разве люди верующие не понимают, что Библия является абсолютным авторитетом? Но, братья и сестры, если Господь наше сердце не наклонит к тому, чтобы оно действительно принимало Слово как от Бога, если Слово Божие не станет для нас убеждением или абсолютным авторитетом, мы по нему не будем поступать. И, естественно, наша жизнь будет идти мимо целей. И поэтому нам очень важно, чтобы наше сердце, чтобы Слово Божие обильно вселялось в наше сердце, для того, чтобы наше сердце могло не просто знать Слово Божие, а жить по Слову Божьему. Для того, чтобы быть счастливыми. Или для того, чтобы действительно прославлялся Господь, потому что являть Бога радостно, поклоняться перед Ним, в общем-то, мы живем для славы Божьей. Это для этого мы живем. Я хочу сегодня обратить ваше внимание на слова Иисуса Христа. Буквально вся глава является словами Иисуса Христа. И потом мы обратим внимание на некоторые нюансы в этой главе. Это 7 глава Евангелия от Матфея. Давайте почитаем его. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я вину сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из глаза твоего, из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в увечной одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли терновника виноград или слепейника смокви, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящего плода доброго, срубает и бросает в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои сии и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветви, и навели на дом тот, и он упал. И было падение его великое». И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не книг, а книжники и фарисеи. Опять-таки, хочу вам напомнить, это слова Иисуса Христа. И все, что он здесь говорит, имеет исключительно важное значение, потому что в конце мы коснемся, потом в конце этого он говорит: всякого, кто слушает и исполнит будущее положительное. Всякого, кто слушает и просто относится: ну так себе, хорошие слова, да, это так прекрасно, прекрасно было об этом сказано, может быть очень великое падение. Поэтому нам надо сейчас очень внимательно слушать то, что Господь говорит. Я хочу просто пройтись по стихах той главы и обратить наше внимание на то, что, на что мне Господь обратил внимание. Я когда читал эту главу, как-то вот я не знаю, где вы читаете Библию, и читают ли у вас Библию каждый год вообще в церкви, что у вас такой закон, не закон, а такая благодать есть, что вы каждый год прочтете Библию, вот, потому что это очень полезно. Например, я уже сказал, наше сердце Словом Божьим. Я читаю сейчас книгу «Царств», первую книгу «Царств», и Матфея иду очень медленно, потому что, ну, хочу просто там, я на Матфея часто проповедую в своей церкви. Но я когда прочитал эту главу, она мне буквально меня перевернула буквально. И меня вообще, когда проповедую, я не проповедую тех вещей, которые, в принципе, мне ничего в жизни не говорят. Когда они мое сердце буквально вот так берут, слова Божьи, и что-то делают с ним, я тогда это пытаюсь передавать и всем, потому что для них это тоже может быть, будет полезно. Итак, Господь начинает эту главу, Иисус Христос говорит: «Не судите, да не судимы будете». Как вы думаете, действительно ли Бог может обуздать в нас эту вот необузданную или, кажется, неуправляемую жажду судить других людей? И действительно ли то, что когда мы действительно перестанем судить, то нас перестанут судить другие люди? Вы же знаете, что мир наполнен судом. Мир наполнен этим ядом, который выливается постоянно из уст людей. Постоянно, всегда. Вы его заметите, вы сегодня могли перед собранием уже что-то слышать, как кто-то о ком-то говорил, какие-то вещи вы определяли, которые вы не в состоянии или не вправе определять. И это постоянно, постоянно, постоянно. Может быть, даже сейчас вы сидите, слушаете меня и судите какие-то вещи, которые я говорю. Ну вот просто судите все. Вот нам нравится судить. Итак, Христос говорит, не судите, да не судимы будете. Он говорит, что... Я думаю, что здесь есть двойной смысл. Я когда-то проповедь говорил, я в своей церкви эту проповедь говорил, и мне потом подошел второй пастор нашей церкви, Виктор Цой, говорит, действительно ли вы так считаете, что так будет? Я сказал, что если мы не будем никого судить, если мы все предадим суду Божьему, то, наверное, и нас люди будут меньше судить, я сказал, а может быть, не будут судить. Он говорит, ну как? Ну так, такого не может быть. Смотрите, Христа судили, Павла судили, всех судили, они судили за какие-то высказывания. Но, братья и сестры, когда вы, как вот написано было там, когда вы человек, который, ну, вот того характера, как было сказано о женщинах, кротко, молчаливого духа, когда вы всех только хвалите, боящихся Господа хвалите, когда вы не возмущаетесь ничем, когда вы радуетесь всему, ну, наверное, люди, скорее всего, подумают, ну, какой-то ненормальный, и больше вас судить не будут. Ну такой, какой-то блаженный, знаете, есть такие блаженные, вот. Но когда вы судите кого-нибудь, вы заметите, что вы пожнете мерой добрую и трясенную. Вы действительно получите то, что вы делали. Я понимаю, что есть сказано в основном о том, что как молитва «Отче наш». Прощайте, прощими будете. Ибо если вы прощаете, вам будет прощено. Если не прощаете, вам будет не прощено. Но в Библии сказано такое место, из Коринфян, что если ваше послушание исполнится, Бог силен наказать всякое непослушание в людях. Он силен смирить всякое сердце. Он силен смирить всякий язык против вас. Больше того, Библия говорит, что когда пути человека угодны Богу, то он и врагов его с ним смиряет. Он примиряет людей. Они становятся к нему добрыми. Мы когда-то приехали жить в село Гнидин, и я как приехал, ну, я родился в селе, хотя Гнидин это возле Киева недалеко, и там же как-то не совсем село, можно сказать. Но я еду с ними, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Он меня спрашивает, а я же пытаюсь показать, что я же тоже тут в селе живу. А люди как-то так не дома, потом же, ну, здравствуйте, здороваются. Я пытался всех их подвозить, когда вот еду там на Красном хуторе, еду, я пытался себя взять машину. Ну, в общем, как-то так получилось, что я пытался как-то всеми силами отожиться с этим селом. А потом я как-то спрашиваю там у нас Васи, вашего барабанщика, того, который стучит у вас здесь. Мама, я думаю, что тебя сегодня нету, поскольку барабанов нету. Вот. И я спрашиваю, а что там вообще, как-то что-то заговорили за село? Она говорит, Сергей Иванович, у вас в селе никто плохо не говорит. Для меня это было такое село, знаешь, такое село? Там же всех прибирают по косточкам. Там всех, ну. И говорит, а вас никто плохо не говорит. Я, ну, в общем, Бог помиловал меня. Не потому что я такой хороший был, Бог помиловал меня. Но если в нашей жизни, если наше послушание исполняется, Бог что-то делает, Бог какое-то создает, может быть, уважение к вам создаст, или люди, если он говорит, ну как такое невинное дитя обидишь, когда такое он невинное никого не судит. Наверное, то есть Христос говорит, что если вы не будете судимы, то действительно у вас не будет этот суд, по крайней мере, он на вас не будет действовать. Когда я говорю всех людей хорошо, и кто-нибудь там будет плохой, а вы говорите хорошо, и даже когда он говорит, он так плохо тебе думает, да не может быть, все люди хорошие. Вы же так думаете, что все люди хорошие, потому что вы так относитесь к ним. Потому что вот ваши отношения зависят, и на вас оно действует. Итак, Бог говорит, что мы не судили и не будем судимы. Тем более, Бог говорит, что Он нас не судит. Римлянам, вернее, сначала, да, Римлянам 2 глава, 1, 5 стих. Итак, неизвинительный ты всякий человек, судящий другого. Ибо таким же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, наделаешь такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая, делаешь такие дела, и сам делаю тоже. Итак, или пренебрегаешь богатством благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему, не раскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Братья, как вы думаете, почему нельзя судить? Потому что Бог судит, правильно. Но почему вы не можете судить? Потому что, когда вы осуждаете человека, когда вы говорите что-нибудь плохое, человек, вы говорите, ну, это плохо, если так мягко сказать. Вы говорите, вот он так поступает, он так делает. То есть вы говорите, что это недостойно каких-то человека, его поступков. Но вы не совершенны. но у вас тоже грехи есть. И если бы вы были без греха, судите и никаких проблем. Вы судите. Но когда вы судите человека, написано, и так неизвинительный всякий человек, судящий другого, и сам делая то же. Вы фактически говорите, на этот человек должен излить гнев Божий. Или там, допустим, он достоин всякого порицания. И вы это же говорите в свой адрес. Вы, образно говоря, пилите под собой ветку, которой сидите. И вы вызываете на себя гнев Божий. Если вы были милосердны, прощали и так дальше, то Бог и вам поступает так. Но когда вы судите, может, вы не точно в этом грехе виновны. Может, не точно в каких-то поступках, как и люди. Но когда вы несовершенны и когда вы кого-то судите, вы их фактически навлекаете на себя суд Божий. И это очень опасно. И второе место. Ибо каким судом судите, таким будете судить. Извините. Я здесь себе еще одно место записал, потерял просто его. И я хочу сказать, братья и сестры, что судить – это такое очень сладкое занятие, которое люди предпочитают, и люди судят так, знаете, очень сильно. Я бы сказал, они так хлестко судят, они как пощечины дают по щекам. Они так, как наотмашь бьют людей, когда они судят, и они думают, что это совершенно невинные вещи. Я скажу вам больше. Когда вы встречаете во время твоем, в самых невинных разговорах, в самых милых общениях, когда вы говорите в самых милых вещах, и там выливается яд суда. И мне кажется, это как неудержимое зло, как необузное. Поэтому Христос говорит, что если вы хотите иметь благословение, пожалуйста, не судите. Дальше. Ибо каким словом судите, таким будете судимы. Какую меру вы мерите, такую вам будут мерить. Вот в чем проблема, что мы фактически измеряем себе, отмеряем какое-то отношение к нам. И что ты смотришь на щек глаза брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Обращая внимание на щек в другом бревне, мы пытаемся отводить внимание, на щепку в глазе брата, мы пытаемся отводить внимание от наших бревен. Мы как показываем, у нас действительно этих много, но когда мы судим другого, нам кажется, что мы выглядим лучше. Нам кажется, что мы действительно как-то защищаемся. Это я говорил как-то, а вот люди, вот, которые судят других, они думают, что они кажутся очень умными. Но вот посмотрите, что делается в парламенте сейчас в нашем. Если вы когда-нибудь наблюдаете, если вообще на это смотрите, то там люди, которые извращаются, когда они дают какие-то оценки, характеристики, какие-то выводы делают, и они кажутся такими умными в этой ситуации. Хотя они являются участниками тоже процесса, как и тех, которые их судят. И поэтому, когда мы пытаемся обратить внимание на другого человека, мы их фактически пытаемся скрыть свои недостатки, свои бревна. Здесь сказано, и как ты скажешь брату твоему, дай вину сучок из глаза твоего, а в твоем глазе бревно. Лицемер, винь прежде бревно из твоего глаза, а тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Ну, представь себе наглядно себе. Вам хочется вытянуть щепочку, какую-то скапку из глаза вашего брата. Ну, так как здесь просто написано, если я дословно. Я понимаю, что здесь такая гипербола. И вот вы идете, и вы с этим бревном пытаетесь к брату подойти. Вы не можете, вас бревно упирает в человека, вы не можете подойти к нему, а вы пытаетесь ему помочь. Ну, глупо, правда же? У вас бревно, там не просто сказано, какая-то полено, а бревно торчит у вас из глаза, вы пытаетесь помочь. Это, кажется, глупо выглядит, но мы так поступаем. И нам кажется, мы очень умные, а мы очень смешно выглядим вообще-то перед каким-то... Даже мудрые люди это увидят, а тем более Бог это видит. И поэтому Господь говорит, чтобы мы не были лицемерами. Давайте сейчас узнаем, кто такой лицемер? Я записал, лицемер – это человек, который оправдывает свой собственный грех, тогда как осуждает грехи других людей. Вот в чем лицемерие. Когда мы оправдываем наш собственный грех, осуждая грехи других людей. Поэтому лицемер – это тот, кто отказывается признавать, что он временами двухличен, что не получается делать то, что нужно было бы делать, и он играет, он просто играет в праведность, что он какой-то праведный, когда на самом деле этой праведности нету, и он еще указывает на неправость других людей. Вот в чем лицемерие. Лицемерие – это когда вы пытаетесь скрыть свою собственную суть, когда вы пытаетесь показать, что вы такой человек хороший, может, да, красиво говорите, но на самом деле ваше сердце другое, и вы осуждаете других людей, и что-то говорит лицемер. Винь сначала бревно, а потом увидишь. Потому что это лицемерие, самому быть грешным, самому быть несовершенным или недостойным, и потом в это же время кого-нибудь осуждать. Разве вы не встречали это? Разве не встречали это в своем сердце? Я встречал, когда бывает, меня что-то начинает заводить, я начинаю возмущаться какими-то поступками, и в это время я не думаю, что я сам несовершенный, что у меня самого есть недостатки. И я справедливый гнев, я как начальник, например, там выражаю, потому что я такое положение, или как в семье, я начинаю пытаться что-то строить по-божьему, и делаю это не с тем, не с той любовью, которая нужна, я делаю с какой-то, может быть, властью, которая у меня, собственно, может, она положена на мне, но у меня ее нет, потому что я сам поступаю недостойно этой власти. И я пытаюсь это делать, и в это время я выгляжу лицемером. Иисус говорит, не делайте этого. Он говорит, милость у нас со судом. А вообще-то нам надо действовать только из милости, потому что мы все грешники. Итак, и дальше. Мы хотим почувствовать свое превосходство посредством того, что мы судим, но это обман. У нас нет превосходства в это время. Может быть, нам где-то там и щекочет, мы так там рассказываем, может, кто-то даже ахает, охает, ай-яй-яй, ой-ой-ой, давайте помолимся. И нам кажется, вот мы тут такие... А на самом деле это у нас это ложь, что мы как-то более значимо видим это время, этот момент. Бог говорит, не судите, и вы будете блаженны. Дальше он говорит, не давайте святыни псами, и не бросайте жемчуга ваших перед свиньями, чтобы они не поправили его ногами своими, и обратившись, не растязали вас. Я на прошлой неделе разговаривал с одним пастором, просто мы встретились, он хотел пообщаться, мы встретились, мне очень приятно с ним общаться, мы можем часами говорить на разные вещи из Библии, или каких-то вещи, которые касаются церкви, или устройства церкви. И вот мы заговорили за первую церковь, он говорит, а знаешь, как вообще понимали слова «не бросайте святыню псам» в первой церкви? Я говорю, и как? Он говорит, это когда вот собрания были где-то такие, как у нас. Люди собирались, все приходили, люди всякие разные. Люди приходили на собрания, и они читали слово, они рассуждали, они учили, они передавали слово, делились верствами. А потом все, кто были некрещенные, удалялись, а крещенные принимали причастие. И они говорят, негоже давать святыню псам. Так они тогда считали, потому что они считали, что если человек себя... А тогда крещение имело очень большое значение, очень важное значение. На крещение не каждый соглашался, потому что это был очень радикальный шаг в жизни. И поэтому они считали, что если человек даже в этом плане не посвятил себя вот, Господу, хотя не Слово Божие, они говорят, не гоже давать всем сам, потому что причастие считалось большой святыней. Я не знаю, я вам сейчас сделаю такую рекламу небольшую. Я получил 4 диска. Я не знаю, может кто-то из вас знает, такой есть Сергей Викторович Санников. Он записал 4 такие музыкальные композиции на дисках. Первая, я по крайней мере так и считал. Первая это «Великий инквизитор» Достоевского. Он там ее как-то сделал такую композицию, под музыку взял и там некоторые свои комментарии сделал. И показал вот человеческое сердце какое. Вторую я послушал святой Антоний, это был первый монах, где-то второй, третий век, наверное, был в египетской пустыне. Он 18 лет ушел в пустыню, и в 105 лет он умер. Все это время он был, ну, в общем, это если вы послушаете, вы получите огромное наслаждение. Я, по крайней мере, я сидел, меня сильно впечатлило эти вещи. Третью я послушал диск Мено Симмонс. Собственно говоря, это родоначальник вот нашего здесь евангельского движения. Оно началось оттуда, вот, и с этих людей. Когда была реформация, когда были тогда люди, которые реформация не затронула детского крещения, она его оставила, детское крещение, а люди, которые действительно хотели принимать крещение сознательно, будучи взрослыми. И вот я вам скажу, что значило это крещение. Если ты принимал крещение, будучи взрослым, это был 16 век, 1530-е годы, до 16 века, это однозначно ты подписывал себе приговор смертной казни. Только католики сжигали этих перекрещенцев, как они называли, а реформаты, которые были там, с которыми у нас сейчас хорошие отношения и так дальше, мы учения много берем из них, они казнили просто через смерть, или по кускам их рвали, или, ну, в общем, или топили. Это вот когда вы послушаете композицию, вы это увидите. И я подумал, у нас так сегодня как-то такое, ну приму крещение, ну, это ничего не значит. А тогда это было просто смертная казнь. И вот эти первые христиане, они говорили, что святыня – это только тем, которые действительно идут до конца за Господом, для которых Господь есть Господь, для которых просто они не мыслят. Они считают, что если я Господний, то я ему абсолютно подчиняюсь, у меня нет каких-то там своих претензий, которые приводят в Библии. Так вот, они так считали, что не давать святыню псам – это участвовать в вечере тем, кто действительно до конца своей жизни просил Господу. Дальше. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете». «Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда просит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете благие даяния делать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Я вспомнил, кстати, я в прошлое собрание был у вас на Фичастии, когда я был с Сергеем Павловичем здесь, мне поведали. Я сидел там на среднем ряду, и у вас эти шторы были открытые. И я думал о причастии, я думал о том, что, в принципе, я выражаю этим причастием. Это был какой-то момент особых рассуждений. Не знаю, что на меня навевало, может, музыка, может, просто думал, может, просто то, что мы в Доме Божьем. Я смотрел на вот этот храм, который против вас. У вас очень хороший вид. Я смотрел на эти кресты, себе представлял, что там на этом кресте висит Иисус Христос, вот который там, там, конечно, их несколько, я представлял себе, что на одном из них Христос. И вот когда нас причастие идет, и Он висит и смотрит на нас. Он, потому что мы напрямую выражаем то, что там, вот это то, что Он совершил на кресте, то, что было совершено, вот это искупление. И я так, я сидел и думал о себе: Господи, а ты доволен ты тем, что мы сейчас сделаем? Так ты хотел это увидеть? Так ты хотел, чтобы наше сердце себя чувствовало? Чтобы оно было в таком состоянии? Или как? Я, мне было такое особое благословенное время, тогда было, когда я смотрел на это, и я думаю, что нам надо всегда, когда мы делаем причастие, думать действительно о том, вот, что мы делаем это, чтя Его, чтя вот этот подвиг, чтя вот то, что Он совершил. И вот то, когда мы это чтим, то оно должно как-то выражать в нашей жизни, давать нам какую-то благодать, какое-то благословение. Итак, Христос говорит, что просите, и дан будет вам, ищите, и найдете, и стучите, и отворит вам. Потому что Он, Отец наш Небесный, Он очень любит давать. Это абсолютно правда. Бог очень любит давать нам благо. И Бог действительно, Он не просто любит, Он дает нам каждый день благо. Ну, сегодня мы получили с утра возможность подняться, возможность двигаться, не знаю, в каком мы состоянии пришли на собрание. Я очень просил Бога сегодня особенного вдохновения. Я думаю, что сегодня у вас будет причастие, как у нас причастие. Я очень просил Бога, чтобы мне быть адекватно осознавать то, что Бог дает. Я понимаю, что если Он не даст, то мое сердце как пустыня. Там нету чего-то настоящего, нет того, что, как сегодня говорили, что там что-то нас жгло внутри, чтобы Он действительно нам показывал важность момента, потому что это исключительно важные моменты. Но вот мы действительно поднялись, и Бог много-много нам дал сегодня. Бог дал нам даже желание прийти сегодня на это собрание, мы здесь, но здесь Христос говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворит вам». И Он для того, чтобы подтвердить это, что Господь очень хочет нам давать, Он говорит о доброте Божьей. Наш Бог очень добрый. Он говорит, что мы злые все люди. Хотя вы скажете, мы хорошие, и особенно сегодня, накануне праздника, мы особенно сестры уже нехорошие, они предвкушают какие-то вещи, может, красиво выглядят и так дальше. Но Христос говорит, что мы злые люди. И это правда. Может быть, вы и очень кроткий человек, может быть, очень покладистого характера, но все равно в вашей жизни есть такая зона, есть такое состояние. Если на него наступить, реакция будет зла. Вот до какой-то степени вы можете надо мной издеваться, вы можете мне какие-то вещи говорить нехорошие, вы можете осуждать меня, вы можете что угодно говорить на меня, я не среагирую. Но есть такое место, вы скажете: ну уж извините, до сюда можно, а дальше нельзя. У нас есть внутри вот этот негатив. Да мы, собственно, в ветхой природе. Иисус говорит: если вы, будучи злы по сути своей, Божья благодать по многих вещах нас делает более блаженными, более добрыми, более чувствительными, более нежными. Это действительно Божья благодать делает нас. Но по-настоящему в нашем сердце есть эта ветхая природа. И то мы, будучи злы, мы умеем даяния благие давать детям нашим. Не всем людям, конечно, но детям нашим мы можем, потому что Бог заложил вот это добро в нас по отношению к детям нашим. Если бы Богом не заложен был этот потенциал, наши дети не выросли без проявления любви, они были бы жестокими, через несколько поколений цивилизация уничтожилась бы. Но Бог заложил нас, верующих, неверующих, доброе отношение к детям и любвеобильное к детям, потому что Бог эту цивилизацию сохраняет. Она нужна Ему для чего-то. Еще не знаю, сколько будет времени этот мир будет существовать. И чтобы он существовал, должно быть это добро, которое передается с поколения в поколение. Поэтому Бог заложил. Не думайте, что вы какой-то, вот вы такие добрые свидетели, потому что вы какой-то хороший человек. А кто-то, он такой, ну его просто, он не такой. Он даже не старается, он не такой. Это я такая хорошая мама, я такой хороший отец, а у меня дети все уже верующие, а у меня это просто благо, которое Бог нам дал. Но Бог говорит, что Он хочет нам давать, потому что Он очень добрый. И Он сравнивает нас вот с этим благом, которое мы детям нашим. Мы детям нашим до конца отдаем благо, даже если они являются преступниками, наше сердце все равно к ним испытывает добро, к к ним испытывает какое-то расположение и любовь. При всем том, что мы как нормальные люди, серьезные люди, осуждаем зло, но у нас есть что-то выше того, что дети наши делают, и вот это добро, которое имеем к нашим детям. Это не наша заслуга, это Бог нам дал. А Христос говорит, а Отец Небесный ваш, Он больше вас. Он добрый, у него вообще нет этого зла никакого, у него вообще нет этого негатива в сердце. И поэтому он говорит, он хочет вам давать, только, пожалуйста, просите. И он даст. Есть такое место в Библии, написано, что желание боящихся он исполняет. Знаете почему? Потому что, когда вы боитесь Бога, ваши желания все не во зло вам. Они все такие, которые Бог хочет исполнить. И Он будет любое из них исполнять. Поэтому, если у нас в сердце боящийся Господа, если мы действительно Бога ищем всем нашим сердцем, когда действительно мы пытаемся жить по Слову Божьему, которое является единственным правильным учением о нашем счастье, о нашем благосостоянии, Бог будет отвечать на все наши просьбы, на все наши нужды. Вот я не знаю, как вы, когда вы только уверовали, и вы замечали, что Бог отвечал буквально на каждый ваш стих. Вы это не замечали? Бог утверждал вас в вере вашей. Он действительно показывал вам, что Он добрый Бог. Прилепитесь к Нему и так дальше. А потом, когда вы повзрослели, Бог уже от вас ждал какое-то адекватное отношение вашему возрасту к Нему. И потом как-то Бог вас пытался направлять, и может не так же получалось, как в детстве. Не потому, что Бог перестал вам отвечать, а потому, что Бог вас вел уже от веры в веру, от зрелости в зрелость и так дальше. Но Бог любит нам давать. И Он говорит, пожалуйста, просите. Он говорит, стучите. Он говорит, ищите, чтобы мы искали. И Господь действительно посылает нам все необходимое. Псалом 144:19. Желание боящихся Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их, потому что они боятся Господа. И потом в этой главе, если заметили, прозвучало три раза слово «и так». Что означает слово «и так»? Это подведение итога, правда же? Вот говорю «и так», вот вывод. Он говорит, итак, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, и в этом законы пророки. И дальше, у меня 13 стих, стоит три знака восклицания. Входите тесными вратами, потому что широкие врата, и пространен путь, ведущий погибель, и многие ими. Входите тесными вратами. Тесные врата – это то, что мы, христиане, просто не можем избежать, потому что по-другому нельзя быть христианином. Или это то, что у нас является сознательным выбором, мы избираем именно тесные врата. Или мы просто по необходимости, сцепя зубы, соглашаемся на этот узкий путь. Или мы ищем этого узкого пути. Вот в чем вопрос. Иисус говорит, что входите тесными вратами, потому что они ведут в жизнь вечную. И Он говорит, постарайтесь войти тесными вратами. Постарайтесь пойти узким путем. Он говорит, постарайтесь. Есть такое стремление, что ты не расширял мой путь, а узел. И есть там такое благодарное стремление, когда я слышал, она рассказывала. Так вот, братья и сестры, мы постоянно пытаемся расширить наш путь. По плоти пытаемся. А он говорит, не делайте этой большой ошибки. И вот, когда я слушал за этого Антония, который ушел в пустыню, он, когда был еще очень маленьким мальчиком, он, ну, какой, видно, Бог и сам Одесса как-то касался его сердца, и он как-то не любил компании детей, он там бегал, он всегда убегал в пустыню, как-то что-то там находился в рассуждениях долгих, рассуждал, что о Боге, он, у них была маленькая церковь в одном селе, там, я не помню, какая это была провинция Римской империи, вот, и они там был старенький пресвитер, и диакон там сидели, читали Библию, у него было место на полу, там, в хижине такой, он сел возле стенки, он постоянно сидел и слушал слово, и он постоянно как-то тосковал о том, чтобы как-то быть ближе к Богу. Его были родители, где-то у них было 80 гектаров земли, это было штат богатые люди, была хорошая земля плодородная. И так получилось, что 18 лет они как-то в один год один за одним умерли, и на попечении его осталась меньшая сестра, которая должна заботиться, но с его этим имением это было легко делать, то есть это можно было жить хорошо. Больше того, когда пришли, это было еще, я думаю, до Константина, это был второй век, потому что когда пришли римские солдаты, и они, эти верующие, откупились от них тем, что они дали ему удостоверение, что они лояльны к императору, что они, ну, не враги, а лояльны. А для того, чтобы оказать, что ты лояльный, ты должен был сжечь Хвимиам ему, как Богу, императору. Вы знаете эти вещи. Если ты не сжигал, тебя казнили. Или львам бросали, или сжигали на костре. И они как-то за деньги получили, им подписали, они, короче, их никто не трогал. И эти все вопросы, которые как-то делались, как считал Антоний не так, они как-то задевали его. И вот когда его родители умерли, он был особенно как задумчив на похоронах, а потом на следующий день сидел в церкви, и пресвитер открыл свиток, и на свитке он почитал в это место, когда Иисус Христос говорит, что этому богатому юноше, если хочешь быть совершенным, продай имение, раздай нищим, пойди и следуй за мною. И он вдруг услышал, что Бог к нему говорит. Может, он ошибся. Но он вдруг услышал, что именно это то, что Бог сказал, чтобы он сделал. Им решение произошло молниеносно. Он решил, потом пошел, продал свое имение очень быстро, недорого продал его. Все деньги раздал нищим, и оставил только денег для того, чтобы свою сестру определить там общество, я так понимаю, что было типа монашек, это было такое там какое-то место, чтобы не доглядывать, и ушел в пустыню. И он потом описывает, когда, если этот диск послушать, какие сначала искушения приходили, какие потом искушения приходили. Там автор показывает, в чем его ошибочность, в чем ее правильность этого поступка. Но это совершенно не то, что сегодняшние монахи. Вот. Это был такой тихий протест, не громкий, не революция, а тихий протест, когда ты считал, что-то неправильно делается. Ты не просто пытаешься кому-то доказать, там какого-то унизить, они просто тихо уходили и пытались жить так, как они считают правильным. Это был вот их способ, как они пытались вот, жить по-божьему, так как Бог их касался. И вот когда они действительно, он ушел, и вся его жизнь, где-то 80 лет, 85 лет где-то, представьте себе, он жил там буквально, там описывается, там несколько зерен было у него, он там ел очень мало, спал очень мало, все эти восстающие внутри человека на его похоти, всякая такая вещь. Ну, в общем, я когда слушал это, мне как-то было очень впечатлительно. Но тем не менее, Христос говорит, входите тесными вратами. Братья и сестры, а как вы выбираете тесные врата? А как вы выбираете узкий путь? У вас вообще эта проблема стоит перед вами? Вообще слова это как-то задевают вас, когда вот вы живете постоянно, вы как-то выбираете с каких-то путей себе узкий путь, а не широкий путь? Или вы говорите, свобода, дети, избранные, мы принцы, какое разница, как я живу? Не имеет разницы сегодня. Важно, чтобы я чувствовал себя хорошо, чтобы мне было, чтобы я был радостным. А что такое радость настоящая? Это не веселуха радость. Радость – это то, когда вы удовлетворены в Господе, когда Его Слово у вас исполняется, когда вы ходите по путям. Вот это радость настоящая, которая не отнимается ни в амфитеатрах, ни на кострах, ни в тюрьмах, ни когда вас обижают ваши ближние, ни когда очень плохо с вами поступают. Так вот, Христос предлагает, чтобы мы уходили тесными вратами. Потому что Он говорит, потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Это не то, что Бог нас заставляет впихивать нас в эти ворота, в эти двери, в этот путь. Их надо искать. И он говорит, немногие находят их. Послушайте, это говорит Христос. Он знает, о чем он говорит. Он знает, что такое жизнь. Она одинакова, что тогда была, что сегодня. Он знает, что нас влечет. Он говорит, немногие люди находят эти врата. Итак, радость Христова, это радость какое-то просто веселье от чего-то, от материальных приобретений, или это радость от того, что мы знаем неимоверного, любимого нами Спасителя. Или мы радуемся от того, что мы знаем Его кодекс законов и правил. Господь хочет, чтобы мы радовались по-настоящему в том, когда мы на путях Божьих. Когда я сказал об этих людях, которые в прошлом поступали так, как я сказал, так буквально принимали Слово Божье и так поступали, и я думаю, что они во многом ошибались. Ну, например, Христос сказал не просто «раздай имение, уйди в пустыню», Он говорит «раздай имение нищим и следуй за Мною». А Христос был среди людей. Он среди людей являлся святость и так дальше. Ну, много вопросов. Я думаю, что у вас они тоже, когда я сказал, у вас возникают. А что же такое настоящее, то, что Бог сказал? Но, братья и сестры, меня восхищают эти люди следующие. Эти люди, они отличались одним качеством, которое сейчас нас хватает. Они были послушные. Они буквально пытались послушаться каждое слово Божьего и исполнить его. Я говорю, они ошибались, но я когда посмотрел на сегодня, вот мы сегодня можем по-разному оценивать нашу жизнь, наши поступки, они то или другое принесут. Это то, что сегодня можно как анализировать, взвешивать, и что-то может измениться. Но история – это уже прожитая жизнь. Там уже ничего не меняется. Мы можем только видеть, что произошло. И когда мы смотрим на то, что произошло с этими людьми, мы можем сказать, эти люди действительно, и что Бог через них сделал, Бог очень много сделал. Я задаю вопрос себе, а почему Господь это сделал? Ну, мне кажется, он ошибался. Ну, он даже не совсем следовал тому, что ты учил здесь. Он ошибался. Но у них было послушное сердце. Сегодня любой молодой верующий, который выходит в церковь, ему лет 17-18, он имеет знаний намного больше, чем мы-то знали, эти люди. Сегодня знания и вся информация наполняет нашу голову. Но много ли послушания у нас, братья и сестры? Много ли у нас сегодня того, что мы услышали и буквально сделали то, что Бог сказал? Или это хорошее учение? Оно прекрасное учение. Мы даже, когда говорим о нем, мы даже, кажется, видим его важными. Мы понимаем это и какие-то вещи серьезные говорим. Но следуем ли мы этим вещам, которые мы действительно знаем? У этих людей было вот это послушание. Они буквально слушались Бога во всем, что Он говорил. Итак, немногие находят их. Он говорит, ищите, входите тесными вратами, потому что немногие находят этот узкий путь. Для этих людей, которые были тогда, они считали самым большим делом для себя исполнить то, к чему Он их призвал. Дальше. Берегитесь же пророку, который приходит вам в овечьей одежде, внутри суть волки хищные. Я очень коротко скажу, и не на ком приведу пример. Братья и сестры, если я вам говорю здесь правильные слова из Библии, если действительно эти слова даже прошли через мое сердце, я их говорю, потому что я их пережил, и может они касаются вашего сердца, но показатель или определитель, посмотрите, как эти слова действуют в моей жизни. Волк я в овечьей одежде, или я действительно говорю то, что я люблю Бога, я из любви к Богу говорю. В этом вопрос. И когда вы увидите многие вещи, которые, я часто бывает, ну, я слышу то, что происходит сегодня, с такими, которые себя считали, может, не знаю, апостолами, кем угодно, такими, и потом я смотрю, ну, такие вещи происходят, я думаю, Господи, как могло так произойти? Бога, да не удивляйся этому. Не удивляйся, надо действительно смотреть дело по плоду. Вы скажете, ну, ладно, там произошло, а дальше как-то, ну, в сегодняшней ситуации, как дело обстоит, какая сегодня общая какая-то атмосфера, это не так важно. Очень важно, братья и сестры, если наша жизнь и соответствует тому, что говорит Библия, то мы действительно не то, чем должны быть. Уже не нужно нас волками. Он говорит, если они приходят к вам в вечной шкуре, говорят красивые вещи, больше того, они какие-то являют экстра дела какие-то, но если это не то, что сказал я в своем слове, берегитесь, не поддавайтесь. И многие шоу, которые сегодня делают, за многие вещи, когда вы сегодня видите фейерверки, которые, кажется, поднимают эмоции на высоту, кто знает куда. Но если увидите, что в жизни это, в отношениях с вашими ближними, в семьях, в детях и со всеми, в вашей работе, в вашем служении, если у вас амбициозность, если у вас какие-то ищет своей славы, это не то, что Бог дает вам, братья и сестры. Это не то, что от Духа Божьего исходит. От Духа Божьего исходит вот этот узкий, тесный путь, не наша корость, слава Божья, кроткий человек и желание угодить Богу, желание послушаться Богу. Вот что такое от Бога путь. Поэтому не обольщайтесь, пожалуйста. Даже если там слушают какие-то супер оригинальные откровения, какие-то вещи говорят, вам кажется, аж дух поднимается. Но это должно работать в жизни. А иначе это лицемерие просто. Это не то, что есть в нашей жизни. Дальше. По плодам их узнаете их. Когда вы хотите узнать, стоит ли опасаться кого-то, или каких-то систем верований, посмотрите на жизнь тех, кто за этим стоит. Является ли для них смиренное следование заповедям Христа важнее всего? Или для них весь вопрос в личной выгоде, признании и в славе? Посмотрите, пожалуйста, чего люди ищут, и вам будет легко определить после этого. Потому что всякое дерево доброе, написано, приносит плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Потому что не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Ибо всякое дерево, не принимающее доброго плода, не принесящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Я знаю людей, которые свою распущенность и неспособность обуздывать свои страсти, свои какие-то похоти или в пище, или в питье, или в других вещах называют свободою. Я знаю таких людей конкретно, много знаю по имени. И они говорят, что не имеет значения, что там я делаю, я вот живу по благодати, Бог мне дает, и я радуюсь в нем и так дальше. Братья и сестры, я просто вам скажу, что этот путь, который они считают благодатью, он противен Христу, это не плоды на Божьем дереве. Потому что вы очень четко можете увидеть с любого места из Библии, что это неправильно. Это сегодняшние такие, извините, заезды, которые сегодня буквально битуют вокруг нас, и сегодня их пытаются просто нам проповедовать для того, чтобы успокоить совесть, когда она должна каяться перед Богом, когда мы должны решать свое сердце перед Господом. Нам пытаются успокоить, да ладно, успокойся, все нормально, не переживай. И дальше. Слушайте, здесь написано, что не всякий, говорящий мне Господи, Господи, волю Царства Небесного, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. Это место меня очень сильно тревожит, потому что здесь сказано, что не всякий говорящий мне, Господи, Господи. Это не просто сказать Господи, как нас сегодня, а они говорили, Господин, я Тебе служу, я Тебе подчиняюсь. Я являюсь тем, кем ты меня призвал. И поэтому, когда называют его господином, что они подчинили ему, он говорит, эти люди, которые так говорили, больше того, которые верили, больше того, которые делали дела моим именем, больше того, многие вещи творили, он говорит, я скажу им, что я никогда не знал вас.
Это не было так, что они сначала были правильными, они там сначала уверовали Господа, родились свыше, было нормально, а потом где-то они обольстили, что он говорит, я никогда не знал вас. Там и не было рождения свыше. Поэтому одно дело, когда мы с вами просто называемся христианами, когда мы с вами вроде как имитируем жизнь христианскую и стараемся, но если в нашей жизни мы не избрали этот узкий путь, если мы не шли узкими воротами, братья и сестры, мы можем ошибиться. Здесь сказано многие из тех, которые назывались. А если многие, то я боюсь. Я скажу вам откровенно, я себя проверял. Я считаю, Господи, а может я не то? Господи, а как в моей жизни? Может, я просто не сын, много там метнулую в своей жизни, много делаю, стараюсь, душу ложу там, может, все отдал, как написано, тело на сожжение. А может, у меня нету любви этой настоящей, может, у меня этого нету. И когда здесь сказано, что многие, я проверяю себя. Я себе написал, что лучше лишний раз проверить себя. Это не так страшно, братья и сестры, когда мы себя лишний раз проверяем, чем мы просто самоуверенные. Когда Христос говорит слово, он говорит, пожалуйста, проверьте вашу жизнь. Пожалуйста, проверьте, где вы находитесь. Я хочу иметь абсолютное убеждение. Я хочу иметь абсолютную ясность в своей жизни. Я хочу действительно, чтобы моя жизнь была в Господе. Поэтому, если это говорит Христос, который знает, в чем дело, который говорит, что будут люди, которые чудеса творили, которые пророчествовали, которые бесов изгоняли, которые много вещей делали, и вдруг они скажут, Господи, Господи, мы же Твоим именем. Он говорит, я не знал никогда вас. И мне страшно становится. Недавно пришла ко мне одна женщина, и помолиться, у нее проблемы большие, дочь там с сатанистом связалась, эта церковь, эта женщина, я не бросаю сейчас просто тени на какую-то гимназию, но это женщина с хамической церкви, я знал, что их там, она по списку проходила там, а там на списке есть иные языки, я спросил ее, скажи, пожалуйста, она говорит, нет, этот пункт я проверила, у меня от Бога. Я спрашиваю, откуда вы знаете, что у вас от Бога вот этот феномен, который у вас происходит? Она говорит, ну потому что меня пастор испытал этот дух и сказал, что он от Бога. Я говорю, а как он испытывал этот дух у вас? Она говорит, ну я помолилась на языках, и он сказал, у тебя от Бога. Я говорю, хорошо, я доверяю пастору, хорошо, давайте мы с вами помолимся, я прошу Бога, чтобы Бог показал действительно, вот, что это у вас такое. Я говорю, и вы можете сказать Богу, Господи, если это, я не знаю, что это такое, я объяснил, мы порассуждали над разными местами, которые об этом феномене, которое касалось, что было в апостол, что было в коринфян, и так дальше. Я говорю, хотите, вы скажите Господу, пожалуйста, Господи, если хочешь, если это не тебя, то я хочу, чтобы меня это не было. Я хочу, я люблю тебя. Человек очень искренний такой. И она говорит, хорошо. Мы стали с ней молиться, стали на колени, стали молиться там по многим вещам, и вдруг она молится, только подходит там какой-то оккультный эффект, она такая... Я сразу пеший, я не ждал, и как начал, я там начал делать. А потом, когда она подходит к этому пункту, к иные языки, она вдруг такая, ну такая дьявольская ухмылка такая, и потом и как начала дергать, потом она все-таки как-то успокоилась, там я помолился на нее, она успокоилась. Я потом ей говорю, скажи, пожалуйста, у вас часто бывают такие вещи в вашей жизни? Она говорит, ну, бывает. Я говорю, я вам со всей утратистью заявляю, что у вас от дьявола эта вещь, а не от Бога. Бог так не проявляется никогда. Братья и сестры, когда мы заверяем, когда мы действительно говорим что-нибудь, что мы с вами находимся на Божьей стороне, когда мы утверждаем, что мы действительно знаем Бога, Библия предлагает нам испытывайте себя, испытывайте духу. Ну, много вещей Бог говорит, потому что много обольстителей в этом мире, много разных духов в этом мире. И поэтому предлагает нам, чтобы мы испытывали себя именно по простым словам Христа, которые имеют абсолютную гарантию. Итак, братья и сестры, я хочу сказать сейчас, что из этого всего следует. Наша истина, первое применение, наше истинное состояние перед Богом можно проявить только нашим следованием учению Иисуса Христа, изложенное в Евангелиях и посланиях Его апостолов. Если вы хотите проверить вашу жизнь, пожалуйста, проверьте ее на основании того, что говорил Христос. Не то, что говорят многие книги сегодня, не то, что много говорят очень хорошие там люди, которые хотят сказать, пожалуйста, проверьте их точно по словам Христа, и тогда вы будете знать, действительно ли, какое ваше состояние перед Богом. Второе. Гораздо лучше лишний раз умолять Бога испытать нас, чем быть самоуверенным. Лучше попросите Бога, чтобы Он испытал вас. Пожалуйста, скажите, Господи, испытай сердце мое, как Давид, испытай, извини, на опасном ли я пути. Третье. Если мы чувствуем и знаем, что не следуем заповедям Его, нужно бить тревогу. Братья и сестры, не успокаивайтесь, если у вас не получается, если, например, ну вот постоянно зритель не может с этим справиться, если, допустим, ребята не могут справиться с каким-то передачем на телевидении, и вы не можете справиться, бейте тревогу, это ненормальное состояние. Просто вы действительно очень ценны в глазах Божьих, вы действительно те люди, которые признают Его святость. Не успокаивайтесь. Если нужно, пожалуйста, очень сами просите Бога, чтобы вам указал и дал вам помощь. Для чего обманываться в таком вопросе жизни? Если мы обшились в главном вопросе, братья и сестры, в вопросе того, что мы правильно стоим перед Богом, то мы, в принципе, потеряли нашу жизнь. Помните, потерявший сбережет, а сбережший потеряет. Но если мы, допустим, ошиблись, мы потеряли всю жизнь, потом окажется, если мы окажемся там, что кто-то скажет нам, что я никогда не знал вас, какая польза нам от всего, что мы делали? Вообще, что в жизни имеет какое-то значение, кроме этих слов Христа, которые скажут нам такие или такие? На чем мы строили, на камне, или мы строили действительно на песке? А строить, и те, и другие работают, и те, и другие строят, и те, и другие силы прикладывают. И потом окажется, что одно встречает осуждение Божие. Четвертое. Вернее, я хочу третье сказать. Ищите Бога прежде всего. Смиряйтесь перед Ним всеми известными вам методами. Идите на любые решения, лишь бы угодить Богу. Делайте это, и вы не ошибетесь. Не бойтесь, что вы покажете каким-то, не знаю кем. Если вы чувствуете, что вам нужно в чем-то получить победу, вот как эти пошли в пустыню, ну и свой путь, те пошли туда, третьи туда. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, а как вы вообще смиряете ваши души? Написано, смиряйте души ваши. Как вы смиряете ваши души? Чем? Не то, как вас Бог смиряет, я ни одно не говорю. Как вы лично смиряете ваши души? Подумайте, пожалуйста, а вам, нам нужно смирять наши души? Нам нужно, потому что у нас действительно есть очень мощное идет на нас давление, нападение. Итак, смиряйте ваши души всеми известными вам методами, потому что нам нужно действительно в конце положительный результат. Если что-то не получается, вы не уверены, что действительно посвятили себя Господу, и у вас нет близости с Богом, тогда посвятите себя Богу по-новому. Ну что вам мешает по-новому себя Богу посвятить? Ну что вам мешает сказать: «Господи, я не знаю». Я действительно, у меня какие-то сомнения. Я себя много раз Богу посвящал. И каждое посвящение имело для меня большое значение. Потому что когда Бог выводит нас и начинает понимать какие-то вещи, более реально видеть вещи, а видите на соответствии, что вам остается делать? Вы каетесь в чем-то, вы просите Бога, и Бог вас выводит, показывает дальше путь. Поэтому не бойтесь. Если вы сегодня чувствуете, что вам нужно действительно что-то изменить, скажите: «Господи, ну вот, не знаю, правильно, неправильно, было это на эмоциях, или действительно ты касался меня сегодня, я чувствую, что это не так, или ты мне вчера показывал, позавчера, я хочу действительно сказать от сегодняшнего дня: Господи, я хочу действительно жить для Тебя. Я хочу, чтобы моя жизнь действительно была той жизнью, которая является вот этой постройкой на камне, которая является вкладыванием в это небесное царство. А зачем мне фальш? А зачем мне то, что просто, ну это бить воздух, это бить просто пыль этой жизни? Господи, пожалуйста, помоги мне. И не обращайте внимания ни на кого, ни с кем себя не сравнивайте. Сравнивайте себя с Словом Божьим. И поэтому ищите Господа и просите Его действительно быть вашим Господом в вашей жизни. Потому что это будет, без этого будет просто обман на песке. Пятое. Понятно, что без веры в Него ничего невозможно сделать из того, что мы перечислили. Но ведь вера от Слова Божьего. Поэтому мы сегодня говорим об этом, поэтому вы Библию читаете, и поэтому Господь хочет, чтобы Библия в нас вселялась очень обильно, чтобы она была сутью каждого нашего дня, и чтобы наши все действия были мотивированы только Словом Божьим. Потому что, как мы говорили в самом начале, только оно является истиной. И шестое. Может быть, кто-нибудь из вас сегодня хотел бы сказать Господу: «Господи, я не хочу видеть неверности, я не хочу, чтобы меня, я ошибся. Пожалуйста, Господи, возьми мое сердце, возьми мою жизнь. Я посвящаюсь Тебе». И даже если вы знаете, в вашей жизни какие-то вещи есть, которые вас давно смущали, вы думаете о них, думаете: ну как-то да, ну это нормально, проходит в моем окружении, может даже в моей церкви, можно проходить даже где-то среди моих друзей, но совесть меня что-то подскажет, что не так. Господи, пожалуйста, покажи мне и забери от меня все то, что не от Тебя. И Господь благословит вас. Братья и сестры, слова Иисуса Христа являются, как я начал с того, словами первого и последнего авторитета. Относитесь к ним серьезно. Просите, чтобы они для вас стали авторитетными. Потому что иногда вы читаете Библию, вы чувствуете, что эта Библия переворачивает вашу жизнь. А иногда вы читаете, вы чувствуете, что ваши мысли рассеиваются. И от этого слова никакой пользы нет. Поэтому просите Бога, чтобы Его учение, вот эта власть, которая есть в Слове, написано, что Он учил как власть имеющий, чтобы эта власть была в вашей жизни, чтобы она вашу жизнь переворачивала. И чтобы вы, когда предстанете перед Господом, это был твердый дом на камне, эта жизнь была одобрена Господом, чтобы Он вас сильно прославился. Давайте помолимся. Если вы не знаете, встанем, помолимся. Господь милосердный, я очень благодарен Тебе, что Ты оставил нам Твое Слово. Господи, я благодарю Тебя, что Ты оставил нам очень ясное учение о том, что такое жизнь Тебе. Господи, я благодарю Тебя за благодать, что Ты приобщил нас всех к себе, и сегодня, Господь, мы те, которые, Господи, слышат Твое Слово и которым Ты открываешь его. Господи, я очень хочу просить Тебя сегодня о себе, о каждом из нас. Господи, не дай, чтобы кто из нас строил, Господи, на человеческой философии, строил, Господи, на каком-то популярном понимании сегодня, Господь, но чтобы мы строили только на Слове Твоем. Господи, я очень хочу, чтобы мы были очень чуткими, Господь, чтобы мы искали ходить Твоими путями. Пусть они даже будут очень узкими, Господь. Пусть они кажутся моим людям ограниченными, Господь, но это Твой путь. Я прошу Тебя, Господь, пожалуйста, благослови нас. Я знаю, Господь, что только на Твоих путях есть Твоя слава. Я знаю, Господь, только что послушанием Твоему Слову мы можем иметь настоящую мудрость. И поэтому я очень прошу Тебя, Господи, пожалуйста, благослови нас. Благослови, Господь, пожалуйста, каждого брата и сестру, если в этом зале. Господи, пусть каждый из нас жизнь будет абсолютно посвящена Тебе. Пусть через каждого из нас, Господь, Ты сможешь сильно действовать через Твое Слово, через Твою мудрость. Господи, благослови церковь, пожалуйста, эту. Благослови, Господь, чтобы по мере того, как умножается число учеников Твоих, Господи, познание Тебя умножалось. И жизнь угодная Тебе, Господь, пожалуйста, благослови. Благодарю Тебя, Господь, что Ты принимаешь всякого, кто посвящается Тебе. Что Ты принимаешь всякого, кто хочет обновить свою жизнь перед Тобою. Господи, я прошу Тебя сегодня, чтобы, Господь, Ты обновил сердца многих детей Твоих. Чтобы обновил, Господи, чтобы наполнил их еще большей радостью, которая приходит от того, что мы действительно в Твоих руках. Когда мы подчинены Тебе, Господь. Когда мы избираем только Твой путь. Господи, пожалуйста, благослови. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты принимаешь нас, что Ты слышишь нас, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.